Капкан. Мне причудились непонятные звуки за дверью барака, и я проснулся. Прислушался. Нет, все тихо. Лишь привычно стучал двигатель на буровой. Показалось. А, ясно. Приснился старик-эскимос, промышлявший песцов в своем колоссальном охотничьем угодье, равном территории Франции. Наша буровая стояла на северной границе угодья охотника, на побережье Ледовитого океана, и он 2 недели назад навестил нас, возвращаясь из чукотской глубинки. Добыча, 3 окоченевших на морозе песцов, покоилась на нарте, запряженной цугом 11 рослыми и невероятно злобными ездовыми псами. Свою погибель зверьки нашли в капканах, настороженных в ледяном безмолвии арктической тундры. Я спал крепко и не слышал, как пришли парни с ночной смены, как позавтракали, отправились на работу ребята утренней смены. Судя по парку, поднимавшемуся из носика заварного чайника, произошло это совсем недавно. На севере властвовала полярная ночь, и горевшая круглые сутки яркая электрическая лампа освещала обшитые фанерой стены барака, обитую оленьей шкурой дверь, буржуйку, горку угля возле порога, ряды нар. В углах нашей хижины наросла наледь, изморозь, разбегавшаяся лучами. За замерзшим оконцем просвечивал пунктир горящих ламп. Они освещали тропку, бегущую на буровую. Электричество вырабатывал буровой двигатель. Вчера выдалась трудная вторая смена. Наработались изрядно, и я вновь стал засыпать, когда за дверью кто-то закряхтел и глухо закашлял. Может, опять наведался старик-эскимос? Человек он, по европейским понятиям, чрезмерно стеснительный. Северный житель, не в пример бледнолицым, считает за тяжкий грех хоть чем-то обременять людей. Верно топчется промысловик возле двери, не решается войти. Я слез с нар, натянул лохматые собачьи унты, накинул полушубок и толкнул ногой дверь. Она стыло заскрипела и отворилась. В горницу, теснясь и толкаясь, влетели клубы сухого морозного пара. Когда они немного разошлись, и я глянул на заснеженную площадку перед нашей хижиной, освещенную яркой лампой, висевшей над входом, руки, ноги мои, все туловище как бы разом одеревенели. Любой здравомыслящий человек на моем месте поспешил бы захлопнуть и забаррикадировать изнутри дверь. Я это сделал с опозданием на несколько минут, ибо не мог пошевелить даже пальцем. Судя по гигантскому росту, белый медведь был самец весом центнеров 8, не меньше. Он стоял в 3 метрах от порога и настороженно глядел на меня, вытянув длинную шею. Небольшая изящной формы голова, нос с аккуратной красивой горбинкой, оканчивающейся влажно-черной подушечкой. Пасть зверя была полуоткрыта, синий язык вывален. С кончика языка свисало что-то темное. Что именно? Я не поверил своим глазам. Вырванный с цепью из-под таска, короткого бревна, песцовый капкан. С осени 2 белые медведи наведывались к нашему жилищу. В конце сентября заявилась самка с 2 изрядно подросшими детенышами. По милости этой семейки мы чуть не сгорели. Самка сорвала подвешенную на морозе с внешней стороны барачной стены целехонькую оленью тушу и со своими чадами прикончила ее без остатка. За трапезой зверей мы наблюдали сквозь оконце, оттаяв дыханием замерзшее стекло. Они драли когтями затвердевшее мясо, запихивали его в пасть и громко, смачно чавкали. Насытившись, мамаша прилегла отдохнуть, а малыши, если можно назвать малышами 10-месячных медведей, ростом с датского дога, решили порезвиться. Они вспрыгнули на низкую плоскую крышу барака. Конечно же, не оставили без внимания. Потрогали горячую железную трубу, выведенную от буржуйки через крышу. Обожглись, заревели. Заботливая мамаша тотчас пришла им на помощь. Доски потолка ходили ходуном и трещали, готовая вот-вот переломиться под многопудовой тяжестью зверя. Парни расхватали карабины. Но доски потолка, слава богу, выдержали. Медведица верно тоже обожглась, рассердилась. «Как врежет лапой по трубе!» До красна раскаленные колена внутри барака разошлись, попадали на пол. Незакрепленная буржуйка, наполовину разрезанная железная бочка, сместилась с железной подставки. Красные угли посыпались на доски. А доски-то в мазуте, горючее с буровой, подошвами натаскали. Пламя тушили спальниками, сбивали полушубками. Пока боролись с пожаром, звери ушли. Никому и в голову не пришло пускать в ход карабин. Белый медведь занесен в Красную книгу. Его охраняет строгий закон. Дознаются, а в Арктике, как в деревне, ничего не утаить, штрафанут так, что взвоешь. И не поверят, если скажешь, что, мол, Мишка угрожал твоей жизни. К человеку он настроен дружелюбно, точнее, как бы не замечает его. От нападения белого медведя за полсотни лет погибло не более 10 человек, и все эти нападения были спровоцированы человеком. В общем, правильный закон. Во всем мире нынче только 10 тысяч белых зверей бродят. А в ноябре к нам заявился одинокий самец. Правая передняя нога у него была в два раза толще остальных. Он лег возле барака и громко заревел. Как раз в это время была связь с базой экспедиции, расположенной в большом арктическом поселке. Сообщили о происшествии. Через 3 часа на вертушке прилетели биологи и врач. Обычно летящего вертолета белый медведь очень боится и в панике бежит от грохочущего чудовища. Но хромой самец не двинулся с места, только сжался в ком. Биологи выстрелили в медведя летающим шприцом. Сильнодействующий препарат обездвижил зверя. Он завалился на правый бок. Врач вскрыл нарыв на ноге, выдавил на снег ошметки гноя. Потом извлек из раны сплющенную о кость браконьерскую пулю. Уж не знаю, чью. Американскую, канадскую или датскую. Может, нашу, отечественную. Не знаю, где она настигла зверя. То ли в Канаде, то ли на Аляске, то ли в Гренландии, то ли на севере Чукотского полуострова. Через некоторое время, когда препарат окончил свое действие, белая горка пришла в движение. Самец поднялся и торопливо пошел прочь с ярко освещенной электричеством площадки в темень арктической ночи. Приперев лавкой дверь, я громким шепотом сказал: «Ребята, Мишка за дверью! Здоровенный, прямо лошадь!» Молчание. Потом кто-то сонным голосом ответил: «Да ну тебя!» Нашел время шутки шутить. «Ясно. Не верят. Думают, разыгрываю». После появления медведицы с детенышами и хромого самца парни скуки ради частенько этим занимались. «Не вру же, ребята!» — раздраженно сказал я. «Песцовый капкан у него с языка свисает. С цепью! Цепь-то лапищей из потаска выдрал, а с языка капкан как вырвешь?» Подобную картину не нарисует самый изощренный враль. И буровики разом поднялись в спальниках, встревоженно уставились на меня. «Ну, если соврал, шею намылим». «Да чтоб мне!» — я не успел договорить. Как бы подтверждая мои слова, за дверью раздалось рычание. Не злобное, а, как мне показалось, жалобное. Не рычание даже, хриплый стон. Буровики в исподнем, босые, соскочили с нар на холодный пол. Шафаран, старший буровой мастер, наш начальник, проработавший в Арктике 2 десятка лет и повидавший разные виды, осторожно приоткрыл дверь. Тотчас захлопнул ее. «И вправду стоит», — сказал он, — «сколь в Арктике работаю, а такое, чтобы Мишка в капкан языком угодил, не видывал». Польстился глупыш на песцовую приманку. «Мужики, да ведь он помощи у нас просит!» С опозданием догадался кто-то. «Ясно, что помощи. Не на твои красивые глазки пришел посмотреть». Стояли, с опаской поглядывая на дверь. Решали, что же предпринять. Самое разумное, конечно, вызвать, когда вечер, с хромым медведем вертолет. Биологи и врачи сделали бы свое дело быстро и профессионально. Но связь-то с базой раз в сутки. Очередная связь была недавно, в 6 утра. Стало быть, надо ждать 6 утра следующего дня. Да и вертолет сразу могут не дать, может, санрейс выполняет. Сутки с лишним медведь с капканом на языке ждать не будет. Ему нужна немедленная, срочная помощь. Уйдет в тундру, ищи, свищи его в темени полярной ночи. И, конечно же, погибнет бедолага голодной смертью. В его положении ни тюленя добыть, ни пищу проглотить. За дверью послышался короткий рык. Проскрипел снег. Затем раздался оглушительный удар по двери. Она дернулась. Лавка-подпорка полетела на пол. стоявшие возле порога, инстинктивно отскочили внутрь барака. Поведение зверя в переводе на человеческий образ мыслей очевидно означало: «Скорее же думайте, что предпринять! Не видите ли, в каком я состоянии?» Он явно торопил нас. В подобных ситуациях, в критические минуты, разум человека быстро на решение. Шафаран вытащил из ножен, обшитых камусом, свой острейший охотничий нож с наборной янтарной ручкой. Бросил рубленые фразы. «Попробую обрезать язык. Другого выхода не вижу. Страхуйте». Почувствовав боль, Мишка может так своей лапой ударить, что мозги потом не соберешь. «А с ножом риска поменьше. Может, отскочить успеешь». Правильно решил наш начальник. Буровики надели полушубки, унты, нахлобучили ушанки. Двое встали у выхода с карабинами на изготовку. Дверь распахнули настежь. Медведь с капканом на языке стоял на прежнем месте, в прежней выжидательной позе. Шафаран с ножом в руке, медленно, говоря что-то ласковое, пошел на зверя. «Отчаянный мужик! Я б не решился!» Два метра до белого медведя. Метр. Тот стоял неподвижно, словно окаменел. Шафаран выставил нож. Широкое лезвие поплыло в воздухе к морде медведя. Остановилось. Шафаран медленно отступил к бараку. Его руки крупно дрожали. Испугался, однако. Понял, не успею отскочить, если лапой махнет. Видели, как он нерв по улунке караулит? Едва она, бедняга, покажется, раз по голове. Реакция у него отменная. Морозный воздух выдул тепло из барака, но дверь не закрывали. Стояли, думали. Стоял, ждал и белый медведь. Наконец Шафаран вышел из барака и тотчас вернулся. В руке он держал лыжину. Не короткую, обтянутую камусом, а длинную, фабричную. Разыскал обрывок провода. Затем приладил к лыжине, с той стороны, где не было загиба, свой нож. Крепко стянул пассатижами провод. Попробовал, не качается ли нож. Он был прикручен намертво. «Ну, я пошел», — сказал Шафаран так, словно собрался на прогулку. «Стрелять только в самом крайнем случае. Ты», — он кивнул мне, — «встань у двери, как в бегу, захлопывай». И пошел, выставив, как копье, лыжину с ножом на конце. Медведь поднял левую лапу. Он предпочитает бить левой. Шафаран замер. Зверь опустил лапу. Дальше все произошло за 2-3 секунды, не больше. Шафаран рывком сунул лыжину к морде зверя. В тот час послышался металлический звук упавшего капкана с цепью и отскочил, влетел в барак. Я захлопнул дверь. Долгий, отчаянный рев раздался снаружи. Мы приперли спинами и плечами дверь. Вскоре рев стал удаляться. Шафаран приоткрыл дверь. Медведь поспешно уходил прочь с освещенной площадки и поминутно оглядывался на барак. Темень разом поглотила его. Мы подошли к тому месту, где только что стоял зверь. В снегу лежал капкан, от него тянулся кровавый пунктир. В металлической пасти торчал кусочек языка. Утром мы сообщили по рации о происшествии. Еще через день на имя Шафарана пришла радиограмма. «В данной ситуации вы приняли единственно верное решение. Восхищаюсь вашим мужеством. Примите благодарность от меня и спасенного вами медведя». Радиограмму подписал известный ученый-зоолог. Я читал его книги о животных Арктики.